АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Я считаю одним из чудес нашего музея уникальное собрание произведений великого Микеланджело, итальянского художника эпохи Возрождения, одного из величайших мастеров искусства всех времен и народов, который был и архитектором, и живописцем, и рисовальщиком, инженером, ну и в первую очередь, конечно, скульптором. У нас нет подлинных произведений, у нас нет оригиналов Микеланджело. И тем не менее у нас собрана очень представительная коллекция его скульптурных работ. Это слепки с его скульптуры. Я подчеркиваю, слепки, а не копии. Так что же такое слепок? Очень хорошо и ясно об этом написал профессор Мальмберг, который был главным хранителем музея, а после кончины Ивана Владимировича Цветаева, основателя музея, стал его директором. Он написал: огромное большинство скульптур в нашем музее представляется в гипсовых слепках. В широкой публике такие гипсовые воспроизведения обыкновенно называют копиями, а потому они не ценят их в должной мере. И тут же он объясняет, что такое гипсовый слепок. Это точное механическое воспроизведение оригинала. С оригинала снимается форма, состоящая из множества кусков. Получается, так сказать, негатив. Части формы связываются между собой, затем заливаются жидким гипсом, который вследствие вращения, благодаря центробежной силе, заполняет все углубления, и таким образом получается позитив, в точности повторяющий оригинал. Итак, достоинство слепка именно и заключается в том, что он сам по себе не вносит какого-либо художественного элемента, а служит лишь точным механическим воспроизведением подлинника. Так оно и есть. И слепок, как говорят скульпторы, сделан по отношению к подлиннику один к одному. То есть это те же размеры, и это абсолютно точное повторение формы подлинника и оригинала. Конечно же, есть достаточно большая разница между слепком и оригиналом. Ее не надо скрывать. Но прежде всего, если подлинник мраморный, то каждый мрамор обладает своей расцветкой. У него есть какой-то цвет, какая-то фактура. И, наконец, как правило, мрамор в той или иной степени, он обладает прозрачностью, которой нет у слепка. Уже во времена Цветаева умели слепки тонировать, то есть придавать им цвет или те оттенки цвета, которые есть в оригинале. Потому что ведь какая-то часть скульптуры, скажем, сделана в дереве, а какие-то скульптуры делаются в бронзе. Слепочные коллекции, которые стали очень популярны в европейских музеях уже во второй половине XIX и особенно в начале XX века, конечно, имеют очень много достоинств. Когда Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, задумывал свой музей изящных искусств, наследником которого является музей изобразительных искусств имени Пушкина, он прежде всего думал о молодых поколениях, о молодых людях, которые не имели достаточных возможностей, как, впрочем, и сегодня, свободно выезжать за рубеж в разные музеи мира и знакомиться там с шедеврами мировой скульптуры. Он имел в виду собрать под крышей одного музея такого рода замечательные произведения с тем, чтобы, ну, дать какое-то первое, как бы, впечатление об этих замечательных мастерах, великих скульпторах мира. Сначала он думал только об античной скульптуре, Потом очень быстро еще музей только задумывался. Он пришел к выводу, что нужно думать и о средневековой скульптуре, и о скульптуре эпохи Возрождения. Уже в своих записях начала XX века он говорил о возможностях показать в слепках и скульптуру Родена, то есть французского скульптора, уже работавшего во времена самого Цветаева. То есть почтенный профессор очень быстро понял значение и смысл этих специальных коллекций, которые давали возможность прежде всего молодым людям познакомиться с мировой скульптурой. Нам известно, что Иван Владимирович, уже начиная с конца XIX века, посещал музеи европейские прежде всего. Он был и в Лондоне, в Британском музее, он был, конечно, в Лувре, он был в Дрездене, он был в берлинских музеях, он посещал музеи Италии и Греции. Он выбирал художественные произведения и заказывал с ним слепки. Он был знаком с очень многими гипсолитейными мастерскими, которые тогда во множестве существовали в Европе. Ну, скажем, такая мастерская была прежде всего при Лувре. Она была создана, кстати, еще в середине 17-го столетия. Специальная мастерская с тем, чтобы делать гипсовые отливы с великих произведений античной, прежде всего, скульптуры. И там можно было заказать, они принимали заказы, они заказывали прежде всего формы. Ну, такие мастерские были в Неаполе, например, в Италии, они были в Риме, они были в Берлине и они были в Дрездене. Может быть, самым крупным и самым знаменитым музеем того времени, такого типа, это был музей Альбертинум в Дрездене. Там все это отделение слепков вел немец Георг Трей, который очень большую часть своей жизни прожил в России. С ним Цветаев был очень хорошо знаком. Надо сразу сказать, что Иван Владимирович был на высоте науки своего времени. Он заказывал вещи достаточно редкие. Они еще не вошли в обиход науки. А он уже понимал, что это очень важные памятники. Искусствоведение, история искусства, она, собственно говоря, в это время вот и начинает становиться наукой, начинает развиваться. И Иван Владимирович, хотя он был по образованию филолог, он очень скоро овладел этими всеми учёностями, свойственными искусствоведам. И когда открывался музей, его можно было назвать специалистом в области мирового изобразительного искусства. К слепкам не только в наши дни, но и в то время, когда Иван Владимирович открывал музей, относились по-разному. Некоторые не признавали их. Ну, мы знакомы со статьями в газетах того времени, которые были написаны к открытию музея, где несколько иронически говорилось о том, что для гипсов, ну, гипс – недорогой материал, это не мрамор, создан мраморный дворец, потому что в самом деле вот этот музей, в нем очень много мрамора, у нас мраморные лестницы, у нас мраморная колоннада и так далее. Даже у Марины Ивановны Цветаевой, нашей великой поэтессы, которая была дочерью Ивана Владимировича, есть такое стихотворение, оно называется «Попытка ревности». И там есть такие строки, обращенные к одному скульптору, который работал в Карраре. Каррара – это знаменитое в Италии место, где добывается самый лучший мрамор. Вот, кстати, Микеланджело работал в основном на каррарском мраморе. Он сам ездил в эти места и вырубал там нужные ему блоки мрамора. И вот Марина Ивановна пишет: «После мрамора в Карраре как живется вам с трухою гипсовой?» Вот с каким-то таким пренебрежением к гипсу. Иван Владимирович Цветаев, его в одном из мест дневника написано, но в этом он ошибался: «Через 50 лет гипсы развалятся и будут выброшены на свалку. Но свою работу и свою службу они сделают, совершат к тому времени». Он ошибался, потому что вот в 2012 году мы будем праздновать столетие музея, а многие слепки в музее, они появились еще в конце XIX века. Они были в Московском университете, уже были коллекции слепков, и часть этих коллекций перешла в наш музей. Таким образом, у них долгая жизнь, и несмотря на то, что вся слепочная коллекция нашего музея пережила войну, когда здесь было страшно сыро, когда в залах верхних этажей лежал снег, потому что стеклянная крыша была полностью разрушена, и тем не менее они пережили это тяжелое время. Конечно, они подвергаются время от времени реставрации, за ними ухаживают, но тем не менее, я думаю, что сегодня мы уже точно знаем, какую работу, просветительскую прежде всего, совершила эта коллекция в нашем музее. И поэтому я представляю вам с большим уважением к этой части нашего музея коллекцию слепков со скульптур Микеланджело. Замечательная заслуга Цветаева заключается в том, что он сумел заказать, получить слепки практически самых главных скульптурных произведений Микеланджело. Это было совсем непросто. И мы знаем, как он боролся за качество каждой отливки. В частности, отливки, скажем, скульптур из капеллы Медичи. Это один из самых грандиозных и таких монументальных проектов Микеланджело. Он отвергал какие-то образцы, которые ему давали. Говорили, что формы, с которых отлиты те или другие памятники, не свежие, как он писал. И он добивался этих свежих форм, то есть заново делались формы, и только после этого делались отливки, и он привозил эти отливки в Москву. Должна сказать, что качество слепков у нас действительно превосходное. И когда мне приходилось знакомиться с подобными коллекциями в других музеях мира, в частности в Альбертинуме, я каждый раз с благодарностью к нашему основателю отмечала качество тех работ, которые представлены у нас. Огромная удача Цветаева в том, что он сумел заказать слепки как самых ранних работ Микеланджело, так и самых поздних работ. То есть как раз тех периодов, которые, во всяком случае, во времена Цветаева еще не ценились так, как они ценятся сегодня. То есть это не только Давид, это не только капелла Медичи, это не только Моисей, пленники, но это и работы, может быть, и менее известные широкому зрителю. И тем не менее Цветаев их заказывал. Несколько слов о нашем герое, о скульпторе Микеланджело. Как скульптор, я думаю, он не был превзойден ни теми мастерами, которые работали до него, ни теми, которые пришли после него. Это удивительное дарование, это удивительный гений. Это один из тех, кто работал рядом с Леонардо да Винчи, Рафаэлем и Тицианом, то есть крупнейшими мастерами искусства, я бы сказала, всех стран и всех народов. Его одаренность проявилась очень рано, и прежде всего он сам понял, что он станет великим художником. Ему было 13 лет, когда, вопреки своему отцу и братьям, он сказал, что он будет художником, и он поступил в мастерскую художника Гирландаю, была такая мастерская во Флоренции. Вся его жизнь связана с двумя великими центрами искусства итальянского возрождения – Флоренцией и Римом. Он поступил в эту мастерскую Гирландаю, но пробыл там недолго. Гирландаю был живописцем, он учил живописи. Мы знаем, что Микеланджело потом создал великие живописные работы. Достаточно вспомнить его Сикстинский плафон в Ватикане. Но все-таки он прежде всего скульптор. И буквально через год он перешел в так называемые сады Медичи. Сады Медичи, их называли Академией Медичи. Это было такое художественное заведение, которое в области скульптуры вел скульптор старый уж тогда, скульптор Бертольдо ди Джованни. Это было по-своему уникальное и замечательное место в Италии. Его патроном был Лоренцо Великолепный Медичи. Семья Медичи навсегда, на все времена связала себя, начиная с 15-го и даже ранее века, с Флоренцией. Это были богатые люди, банкиры прежде всего, но их происхождение у них и имя-то Медичи, они были связаны с врачебной деятельностью, разные их предки. Лоренцо Медичи, хозяин Флоренции, или, как тогда говорили, тиран, то есть главный человек во Флоренции, был, конечно, примечательной фигурой. Недаром он носил, это было его прозвище, Лоренцо Великолепный. Он был меценатом, он покровительствовал искусством. Вокруг него, и в частности в садах Медичи, он собирал античную скульптуру. Там было много античной скульптуры. Он был один из как главных движущих лиц вот в этом великом процессе эпохи Возрождения. Вокруг него группировались передовые люди Флоренции этого времени, философ Марсилио Фичино, художник Сандро Боттичелли, Филиппино Липпи, это из художников, и, скажем, такой замечательный писатель, поэт, как Полициано. Это был гуманистический круг людей, флорентинцев, которые, собственно, утверждали вот все те великие постулаты искусства Возрождения, которыми знаменита эта эпоха. Вот в этой замечательной, плодотворной среде и оказался молодой, ну, собственно говоря, еще подросток, юноша, молодой Микеланджело. Здесь он быстро прошел какие-то первые такие шаги художественного образования, и здесь началась его творческая деятельность. В нашей коллекции работ Микеланджело имеется, собственно, может быть, одно из самых первых, просто мы не знаем более ранних его произведений, его рельеф «Мадонна у лестницы». В это время Микеланджело 16 лет. Он исполняет вот этот рельеф. Сама форма рельефа очень была популярна во флорентийском искусстве 15 века. Это рельеф невысокий, невыпуклый, так называемый рельефо скьячато, то есть довольно невысоко выступающий над поверхностью. Но для того, чтобы такой рельеф делать, надо было обладать очень большой чувствительностью к художественной форме, потому что он очень тонкий. Он добивается здесь очень большого впечатления от того, как он изображает здесь свою Богоматерь, на коленях которой сидит маленький младенец. Что характерно, эта работа сделана где-то около 1390 года, собственно, это еще конец 15 века. Но, как ни странно, юноша Микеланджело выступает здесь как мастер уже следующего такого центрального этапа не раннего возрождения, а высокого возрождения. Прежде всего, нас впечатляет присутствие, я бы сказала, такого героического какого-то начала в подходе к этой теме. Все-таки 15 век видит Марию, Богоматерь, Мадонну, как ее называют в Италии, видит прежде всего в лирическом плане. Она как бы или играет с младенцем Христом, или пребывает в состоянии какой-то задумчивости. Здесь Мария полна, во-первых, удивляет ее такой необыкновенно мужественный вид. Само ее сложение, оно сильное, мощное. Поворот ее головы, выражение лица. Это образ, который, в общем, не встречается в более раннем искусстве. Сами пропорции фигуры тоже не похожи на то, что делали скульпторы до Микеланджело. Особенно поражает младенец Христос. Впечатляет его атлетическое телосложение. Мы как бы видим в нем, ну, зная творчество Микеланджело, прообраз его героических образов, которые он будет создавать уже в более зрелые годы. Ну и кроме того, у всех персонажей в их поворотах и движениях мы как бы ощущаем характер. Вот это то, что так будет типично для творчества Микеланджело. И второй рельеф, тоже созданный, ну, может быть, годом позже, чем вот эта «Мадонна у лестницы». Это тоже рельеф с изображением битвы кентавров с лапифами. Это сюжет античной мифологии о том, как кентавры вступили в битву с лапифами, они боролись за прекрасных женщин. И вот этот мотив, он здесь изображен в этом рельефе. Говорят, что этот сюжет Микеланджело подсказал Полициано, поэт, проводивший свое время в садах Медичи. Кстати говоря, обе эти работы находятся в таком музее, который называется «Каза Буонаротти». Вы знаете имя Микеланджело – Микеланджело Буонаротти. «Каза Буонаротти» – это дом, в котором жил Микеланджело, и там создан небольшой музей. И вот эти две ранние работы, они как раз хранятся в этом музее. Надо сказать, что если мы сравниваем этот рельеф Микеланджело с предыдущим, то увидим, что он выполнен совсем в другой манере. Если там это был рельеф с Киачато, то есть очень плоский, прямо прилегающий, как бы слегка выступающий над поверхностью мраморной доски, то здесь напротив этот рельеф очень выпуклый, это почти что горельеф, то есть высокий рельеф, когда некоторые фигуры данены почти что полностью, они только прикреплены как бы к поверхности. Совсем другой пластический подход. Нас поражает этот рельеф, я бы сказала, своей такой внутренней драматургией. Все персонажи даны в состоянии активного действия. Это действительно битва. Битва такая не на жизнь, а на смерть. Причем, несмотря на то, что там очень много фигур, их там около 20, поверхность очень маленькая. Как виртуозно молодой скульптор их располагает на этой плоскости, даже трудно себе представить. Но если хорошо посмотреть этот рельеф, причем особенно в натуре, то видно, что он некоторые фигуры просто выносит, как бы даже слегка наклоняет к зрителю. Они идут не по плоскости, а слегка как бы выпирают с нее вперед. Но это вот такие пластические приемы Микеланджело. Хотя фигур много, и кажется, что это какая-то сначала просто каша из фигур. Но достаточно немного вглядеться. И, скажем, в левом нижнем углу мы видим фигуру Лапифа, который сел, обхватил голову руками и весь находится в состоянии вот этого потрясения битвы. В центре мы видим фигуру торжествующую и уверенного в себе Лапифа, который считает, что битва будет выиграна им. Каждая фигура имеет свою психологическую мотивацию, скажем так. И все они вылеплены в необыкновенно активных поворотах, движениях и ракурсах. Поражает свобода и энергия пластического языка молодого скульптора. Наверное, все-таки в качестве примеров он видел какие-то античные саркофаги, которые в похожей манере исполнялись. Такие саркофаги могли быть даже в коллекции Лоранцо Великолепного. Это выдающееся произведение, в котором опять-таки мы видим мотивы, темы и даже пластические какие-то идеи, которые будут в дальнейшем использованы скульптором. Многие исследователи отмечают такую, может быть, все-таки не до конца ясность сюжета. Ну да, битва кентавров, потому что они там присутствуют, эти полулюди, полуживотные. Но все-таки какой именно эпизод изображен, вот такого уточнения этого сюжета, его, пожалуй, здесь нет. В 1496 году, надо упомянуть эту дату, потому что она важна для Микеланджело. Для его творчества Микеланджело уезжает в Рим. Рим переполнен памятниками античного искусства. Кстати говоря, как раз вот в это время происходит открытие таких памятников важных для понимания античности, как Лаокоон или, как, скажем, Бельведерский торс. Микеланджело мог их видеть там. Естественно, самая масштабность Рима сравнительно с Флоренцией должна была произвести на молодого мастера сильное впечатление. И вот одним из таких произведений, практически в этот же год приезда исполненных, была большая статуя Вакха. Это первая дошедшая до нас круглая скульптура Микеланджело. И интересно отметить, что в отличие вот от этих ранних рельефов, когда, возможно, Микеланджело еще не имел такой сильной прививки античности, этот Вакх, после того, как молодой скульптор уже познакомился с многими образцами античной скульптуры, производит другое впечатление. Да, тематика античная, это Вакх, бог вина, но нет энергии двух его более ранних работ. Я думаю, что более всего в этой скульптуре Микеланджело все-таки занимала пластика самого обнаженного мужского тела, которое в дальнейшем становится его главным сюжетом. Мужское обнаженное тело, герой, он должен быть изображен именно так. Но это произведение, ну, как бы не относится к числу выдающихся произведений великого мастера. Именно в Риме он делает скульптуру, которая сразу делает его первым скульптором Италии в самом как бы конце 15 и начале 16 века. С 1497 по 1501 год, 4 года, он работает над скульптурной группой оплакивания Христа, над так называемой пьетой. Так называют этот сюжет оплакивания Христа в Италии, пьета. Он делал эту скульптуру для собора святого Петра, главного собора Италии. Римское оплакивание Христа, созданное Микеланджело в канун нового 16-го столетия, знаменовало собой и как бы новое слово в искусстве Возрождения. Я бы могла назвать это произведение не просто одним из первых произведений именно нового этапа Высокого Возрождения, но такой классикой классики, то есть одним из произведений, которые, ну скажем, подобно «Тайной вечере» Леонардо да Винчи или «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, вот, означают такие ключевые произведения этой эпохи. Все здесь ново, и все, наверное, казалось необычно. Прежде всего, тело Христа покоится на коленях Богоматери. Такой сюжет, в общем, известен в скульптуре, но в основном в скульптуре Северной Европы и эпохи Средневековья. Причем он решался там совсем по-другому, в такой, я бы сказала, экспрессивно каком-то экстатическом соотношении этих двух фигур. Сам этот мотив для Италии был знаком, но его редко очень применяли. И второе – это возраст Богоматери. Она здесь изображена совсем молодой женщиной. На коленях у нее покоится ее сын, и известен возраст, в котором он отошел в другой мир. Это вызвало сразу же вопросы. И Микеланджело сам положил конец этим разговорам, сказав, что непорочные девы не стареют. Римская пьета Микеланджело – это одно из первых произведений в итальянском Возрождении, в котором появляются герои идеального типа, совершенные и физически, и духовно. Сама Мария – юная прекрасная женщина с спокойным лицом, в котором нас поражают совершенные черты, и безупречная в своей такой человеческой красоте тела Христа. Это идеальные герои. Вместе с тем в них очень сильно звучит духовное начало, глубокая содержательность этих образов. Они не превращаются просто в какие-то идеальные и нежизненные фигуры. Напротив, они кажутся и живыми людьми, но поднятыми на какой-то другой, более высокий уровень реальности. Все здесь, значит, каждый нюанс пластической формы. Передается это все прежде всего приемами скульптуры. как опустила вниз голову Мария и как она ее немного наклонила в бок. Очень выразительный жест ее левой руки. Это жест вопрошения. А вместе с тем где-то не то чтобы смирение, но понимание неизбежности того, что случилось. Вместе с тем, вот то внутреннее волнение, которое она не может не испытывать, оно не искажает черт ее лица, но мы ощущаем его, скажем, в пластике ее одежды, в складках на ее груди, в этих смятых, энергичных и движущихся активно пластических формах, которые являются как бы аналогом, каким-то отзвуком тех глубоких душевных переживаний, которые испытывает мать, принимая погибшего сына. Замечательно совершенно исполнение постамента этой скульптуры, который как бы создается одеждой развивающегося на ее коленях плаща, которым закрыты ее ноги, и плаща, на котором лежит тело Христа. Духовная содержательность образа выражается и в голове Христа, вот в том, как она запрокинута. Надо сказать, что с самого начала эта скульптурная группа была поставлена очень высоко, наверное, слишком высоко в самом соборе. И с той позиции, на которой там находится зритель, лицо Христа почти нельзя увидеть. Оно слишком просто запрокинуто и далеко отнесено от зрителя. Но в музее на слепке это увидеть можно. Если говорить о постановке этой скульптуры в самом храме, то она поставлена на фоне такого достаточно пестрого мрамора. И мне кажется, что эта постановка тоже несколько мешает ее восприятию. Наверное, все-таки центральная и главная притягательная часть всей этой группы – это, конечно, все-таки лицо самой Марии. К нему надо присмотреться. В нем очень много тончайших психологических нюансов. В том, как опущены веки, как сложены губы. Кстати говоря, в самом соборе очень по-разному ее лицо освещается в зависимости от света, который падает в эту капеллу. Тогда мы обнаруживаем очень тонкую нюансировку объемов ее лица, ее кожи. Ну, если попытаться охарактеризовать ее как бы внутреннее состояние, то это отъединенность от того, что произошло, отъединенность от зрителей. И это внутреннее ее психологическое состояние, оно говорит нам о стоицизме этой молодой женщины. Она принимает это горе, она понимает его неизбежность, и она считает своим долгом смириться с ним. Но это не уничижительное смирение. Это смирение, принятие какого-то важного и великого решения, которое принято вне ее и которое будет потом дальше иметь свои последствия. Вся эта гамма сложная, она постепенно прочитывается внимательным зрителем, когда он пребывает не одну и две минуты перед этой группой, а какое-то достаточное время, чтобы вникнуть во все те посылы, которые этот памятник нам дает. В 1501 году Микеланджело возвращается во Флоренцию. К этому моменту произошло много событий. Вернулось республиканское правительство Флоренции, должны были уйти Медичи, там произошли такие серьезные политические события. И как только Микеланджело, уже признанный во всей Италии первым мастером скульптуры в этой стране, вернулся во Флоренцию, он сразу же получил заказ от республиканского правительства Флоренции. Его попросили сделать какой-нибудь выдающийся монумент от лица цеховых кругов, то есть от той достаточно такой народной аудитории Флоренции, которая опять как бы почувствовала себя у власти. Причем ему предложили воспользоваться мраморной глыбой, очень большой. Высота ее была более 5,5 метров, колоссальный мраморный блок, который до него испортил один флорентийский скульптор, такой Агастино ди Дуччо. Он начал какую-то скульптуру, у него не получилось, он бросил этот кусок мрамора. Мрамор достаточно драгоценный материал. Таким образом, где-то заказ, данный Микеланджело, он был уже обусловлен определенным материалом, который сам по себе имел какую-то форму. Микеланджело предложил сделать скульптуру библейского персонажа Давида. Но не царя Давида, а юного Давида, который, согласно Библии, совершил героический подвиг, спасая свой народ, он победил великана Голиафа. Он метнул в него в камень из пращи, попал ему в глаз, тот ослеп, и ему удалось победить Голиафа. Вот этот сюжет очень распространенный в итальянском искусстве, в том числе во флорентийском искусстве, особенно 15 века. На эту тему, на этот сюжет Микеланджело решил сделать своего Давида. Он создал огромную скульптуру, вот высотой почти в 5,5 метров. Кстати говоря, в Италии ее нередко уже тогда просто называли не Давид, а говорили гигант. Кстати говоря, вот эти новые даже политические условия во Флоренции в это время, в самом начале XVI века, стабилизация на некоторое время республиканского строя, она привела вот к такому, ну, как бы возрождению некоторых общественных и гражданских позиций, которыми в свое время обладала Флорентийская республика. В это время руководителем Флоренции стал такой, он назывался гонфолоньером, Пьетро Содерини. Вот эти противоречия такие политические несколько утихли, и опять стали поступать художникам крупные заказы. Ну, скажем, Леонардо да Винчи была заказана битва при Ангиаре для муниципалитета флорентийского, а тому же Микеланджело фреска «Битва при Кашине». Но обе эти фрески до нас, к сожалению, не дошли. Тем не менее, вот такие заказы случились как раз в это время. Микеланджело довольно быстро исполнил этот заказ. Он начал где-то его в 1501 году, и уже к 4 году состоялось торжественное открытие статуи. Надо сказать, что постановка Давида перед флорентийским муниципалитетом, которая располагалась в так называемом Палаццо Веккьо, превратилась в настоящий народный праздник. Это было настоящее торжественное событие. Сам момент и сама процессия переноски скульптуры из мастерской Микеланджело на площадь, это так называемая площадь Синьории, то есть вот этого управления флорентийского Синьории, и постановка этой статуи. В дальнейшем там поставили еще несколько примерно такого же размера скульптур, и одна из них была уже значительно после Микеланджело, сделана скульптором Баччо Бандинелли. Он изобразил, опять-таки, тему победы, победы Геракла над, можно сказать, чудовищем с неблагозвучным для русского уха именем Какусом. И опять-таки он изображен с мечом и так далее, когда он отрубает голову и прочее, и прочее. Кем был Давид для Микеланджело? Каким он видел своего героя? Может быть, для того, чтобы лучше понять новаторство, новизну и вообще такую удивительную смелость молодого скульптора, надо вспомнить какие-то примеры из истории флорентийской скульптуры и ее великих скульпторов, таких как Донателло и Верокки. Вот у нас в музее хранятся два слепка со скульптуры этих мастеров. Донателло изображает так же, как и Микеланджело, своего героя обнаженным. Это маленькая, относительно невысокая скульптура. Маленький Давид, он задумчив, он находится в таком состоянии, когда он как бы размышляет, каким образом ему удалось совершить это, каким образом он сумел покорить этого огромного врага. Вот эта тема такого раздумья и царит в этой скульптуре. Совсем другая по настроению скульптура Верокио. Верокио, в мастерской которого учился молодой Леонардо да Винчи. У него Давид – это маленький хвастливый мальчишка, который подбоченился, который как бы говорит о том, что да, он мог совершить это, вот он это совершил, он доказывает себя. В общем, два каких-то разных совершенно образа. Оба по-своему очень обаятельные, великолепно вылепленные, вообще замечательные работы двух, в общем, великих скульпторов. Имея такие примеры, естественно, Микеланджело хотел сделать что-то другое. Его Давид – это именно герой, юный герой, защитник на все времена. Совершенно замечательна голова Давида. Она изображена в таком очень отчетливо по отношению к торсу выраженном повороте. Замечателен его взгляд, очень такой прицельный. Великолепна его голова. Это одна из самых прекрасных мужских голов, которые когда-либо создавались в скульптуре. Причем, надо сказать, конечно, это идеальный образ в своей красоте с этой шапкой волос, с этой формой носа, формой всего лица, шеи и так далее. Но вместе с тем, это, в общем, существовавший, да иногда еще сейчас существующий в Италии такой тип очень юного существа мужского пола, вот с этой длинной стройной шеей. Надо сказать, что современные итальянские мужчины довольно быстро теряют этот образ, но иногда его еще на улицах Италии можно встретить. Вот этот тип очень характерен для Микеланджело. Длинная шея и вот эта четко вылепленная форма красивого с правильными чертами лица. Что самое выразительное в его лице – это его готовность к действию. Он не делает никаких резких движений, а он бы и не мог их сделать, просто потому что Микеланджело не позволяет это сделать блок. Узкий блок камня. Он вынужден делать фигуру очень компактной. В нем нет резких движений, но в нем есть какая-то удивительная цельность и целенаправленность и всего тела, и головы, и всех движений этого юного героя на победу, готовность его к действию. Его лицо выражает волю, выражает отвагу. Я бы сказала, как какой-то герой, он увлекает прежде всего, ну, как бы своим личным героизмом. Вот это не вообще какое-то действие. Это личный героизм вот этого героя, который становится примером. Наверное, масштабность фигуры, она все-таки, я так думаю, она определялась не только самим характером камня, этой глыбы мраморной. Ну, естественно, он мог сделать фигуру и меньше в этой глыбе. Я думаю, что он получил какой-то, я бы сказала, заряд масштабности в искусстве от Рима. И вернувшись из Рима, видя там и Лаокоона, и Бельведерский торс, и многие другие великие античные скульптуры, он был впечатлен этими масштабами, и он применил их в этой статуе. Выражение лица Давида появилось особое напряжение. Особое такая, я бы даже сказала, ну, если угодно, такое выражение не просто отваги, но и какой-то грозной силы. Вот у итальянцев того времени было специальное выражение для этого психологически-эмоционального состояния – террибилита. Террибилита – это значит грозность. Да, это угроза, но это готовность к борьбе, террибилита. И еще одно выражение, тоже итальянское, которое применяется к этой скульптуре, это верту. Верту – это доблесть, то есть это какие-то душевные особые качества человека, которые делают из него героя. Вот к Давиду применимы оба эти определения. Для нас эта огромная скульптура была отлита во Флоренции в 1912 году, то есть в год открытия музея. Она прибыла и была поставлена в итальянском дворике именно в год открытия музея. Музей открывался по старому стилю 31 мая, 13 июня по-новому. И вот к этому моменту скульптуру привезли и поставили. Но если угодно какой-то реабилитации слепков вообще, я хотела бы сказать, что подлинный Давид, изваянный Микеланджело в мраморе, в свое время флорентинцы сочли необходимым перенести его все-таки в закрытое помещение, потому что мрамор на солнце и под дождем, вообще при соприкосновении с осадками, он портится. Он обязательно или желтеет, или начинает крошиться. И очень ценя вот этот свой великий памятник, как бы свободе Флоренции, его перенесли в Академию художеств, где он сейчас и находится. Он там в определенной нише находится, там есть и другие скульптуры Микеланджело. Вот он находится сейчас там. Но на его место была поставлена копия. Больше того, во Флоренции есть еще в том же размере исполненное воспроизведение и повторение статуи, которая находится на площади Микеланджело. Она так и называется – Пьяцца Микеланджело. И там, опять-таки, в центре мы видим фигуру Давида. Так что во Флоренции три статуи. И там она украшена на площади Микеланджело фигурами его знаменитых суток. Ночь, день, утро, вечер, которые находятся в одном из церковных помещений Флоренции. Можно было ожидать после вот такого особенного в своем характере памятника, Микеланджело мог бы продолжить работу над какими-то заказами или проектами, близкими, как бы развивая героическую тему. Он, собственно, и собирался бы это сделать, потому что папа Юлий II сделал такой очень важный для Микеланджело заказ на свой мавзолей. Папа Юлий II, один из самых выдающихся пап в Ватикане, работавший в тесных отношениях со всеми великими художниками этого времени, и в том числе с Микеланджело, задумал еще при жизни создать себе гробницу. Микеланджело с воодушевлением принялся за этот заказ, но очень скоро заказ стали менять, не соглашались с проектом Микеланджело. В основном там имели место три обстоятельства. В скором времени умер сам Юлий II, то есть заказчик, а его так как бы наследники, ну, они, наверное, и жалели средств на возведение такого памятника и вообще уже не были согласны с тем, что возвести памятник такой, как его замыслил Микеланджело. Он предполагал в нем около 40 фигур, он предполагал сделать настоящий мавзолей и так далее, и так далее. С одной стороны, ну и ссылаясь на деньги, и где-то даже обидев очень сильно Микеланджело, он забросил эту работу, не захотел больше над ней работать, хотя потом он вернулся к этому памятнику. Есть такие книги, в которых просто они озаглавлены, эти главы о надгробии Юлию II, как трагедия памятника Юлия II. Для Микеланджело это действительно так и было. Но мы к этому вернемся позже, тогда, когда и сам Микеланджело вернулся к этому проекту. Между 5-6 годами он сделал несколько очень интересных работ, которые, может быть, тоже были не совсем ожидаемы от мастера этого плана. Но прежде всего речь идет о двух мраморных рельефах, исполненных в форме тондо. Тондо – это значит круг, то есть круглые мраморные рельефы. Ну вот одно из этих тондо – это Мария с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем. Эта работа Микеланджело носит еще название «Мадонна Таддео», «Таддео Таддеи», то есть это по имени заказчика того, кто заказал этот памятник. Сейчас эта работа находится в Академии художеств. Была ситуация, когда мы рассчитывали на то, что эта работа придет к нам в музей. Очень хотелось показать этот подлинник Микеланджело москвичам. Академия художеств лондонская дала на это согласие. Но когда они стали анализировать состояние памятника, они убедились, что внутри проходит трещина. Это поставило под серьезное сомнение возможность транспортировки этой замечательной микеланджеловской работы. Вы знаете, это одно из довольно редких в творчестве Микеланджело сугубо лирических произведений, в котором такая лирическая тема, она становится главным. Даже мотив вызывает удивление, если соединят этот рельеф с именем Микеланджело. Изображена сцена, когда маленький Иоанн Креститель держит в кулачке птичку и пугает ей маленького Христа. Прячется маленький Христос, прячется на руках у матери, ну а Мария с таким снисхождением смотрит на эти детские игры. Замечательный рельеф. Он в каких-то местах обладает очень высокой степенью выпуклости, в каких-то он доходит до нежнейшего сфумата, мы бы сказали словами Леонардо да Винчи. Очень хороша в этом рельефе Мадонна. Она отличается какой-то удивительной естественной красотой. Ну и сам сюжет, конечно, очень редок для Микеланджело. Такого рода сюжеты могли изображать флорентийские мастера XV века с ярко выраженной жанровой окраской. Но уже Микеланджело не имеет отношения ни к каким элементам жанра. Все под его резцом превращается в такое произведение высокого возрождения, в котором и сами герои, и дети, и вот этот женский образ Мадонны – это все образы уже другого этапа высокого возрождения. Это все идеальные, прекрасные образы. Еще один рельеф, так называемая Мадонна Питти. Но это опять имя заказчика, сделана она в то же время. Здесь несколько другое настроение. Богоматерь изображена с младенцем Христом, и здесь царит настроение не игры, не детских забав, а настроение такой глубокой задумчивости и погруженности Марии в себя, самую как бы в какие-то свои внутренние переживания. И в этом же контексте я могла бы показать вам еще одно произведение, которое у нас тоже с него имеется слепок в музее, которое хранится в Бельгии, в Брюгге, в церкви Нотр-Дам. Это так называемая Мадонна Брюгге. Это круглая скульптура, это не рельеф. Это произведение как бы продолжает вот эту лирическую линию в творчестве Микеланджело. Мария отличается такой именно классической красотой и замечательный, высокий, поэтический образ. И вместе с тем, при всем том, я бы сказала, такой горделивой величавости, которой отличается ее облик, мы в ней ощущаем вот ту внутреннюю силу личности, тот характер, который характерен для произведений зрелого Микеланджело. Так случилось, что какое-то время тому назад в Брюгге был один знакомый художник. Я спросила его по возвращении, что ему больше всего понравилось в Бельгии и, в частности, в Брюгге. Он сказал: «Брюжская Мадонна Микеланджело». В 1505 году Микеланджело получил заказ на огромный комплекс, гробницу Юлия II. Это был заказ, который воодушевил молодого скульптора, особенно после успеха с римской Пиетой и флорентийским Давидом. Микеланджело задумал эту гробницу как мавзолей, в котором в каком-то архитектурном обрамлении должны были быть размещены 40 статуй, рельефы, гермы, всякого рода декоративные элементы и так далее. Более того, он задумал двухъярусную композицию, когда какие-то фигуры должны были находиться во втором ярусе, а не в первом. Эта композиция должна была быть сооружена в соборе Святого Петра. Постепенно проекты по разным причинам сокращались, прежде всего в силу очень большой стоимости, всякого рода финансовых соображений, но не только. Видимо, что-то не нравилось наследникам умершего к тому времени Юлия II, что-то противоречило их намерениям. Постепенно этот грандиозный проект распадался. И все-таки в начале, там, в 12-13 годах снова обратились к Микеланджело. И в конце концов, для начала, ему предложили сделать статуи так называемых пленников. Пленников, или их называют еще рабами. Он действительно в 1513 году, имея в виду конечной целью гробницу Юлия II, он сделал две фигуры. Одна из них называется «Скованный пленник», другая – «Умирающий пленник». Или, повторяю, вот их называют и рабами – «Умирающий раб», «Скованный раб». И создал два из самых замечательных и великолепных произведений, которые, в свою очередь, опять-таки уже означали какой-то новый этап в творчестве Микеланджело. Судьба этих скульптур была следующей. Он подарил их, поскольку они не находили применения, он подарил их одному из Строци. Строци, в свою очередь, продал их французскому королю. И таким образом они оказались в Лувре. Сейчас это сокровище Лувра и, так сказать, из самых великих произведений, которые находятся в этом великом французском музее. Две эти фигуры очень знамениты. Многократно воспроизводились в книгах и в слепках, в том числе они в качестве в слепках находятся в ряде музеев мира. Тема и того, и другого из них – борьба. Ведущая тема творчества Микеланджело. Но их психологическое, эмоциональное решение этой темы, оно совершенно, опять-таки, новое и отличается от того, что Микеланджело делал до того. Скованный пленник – это мужская фигура, достаточно такая коренастая, с широкими плечами, которая поражает нас, прежде всего, динамикой своего состояния физического. Эта фигура находится в непрерывном движении, причем в движении, скорее, таком вращательном. Он действительно стремится освободиться от оков. Его телодвижение сводится к тому, чтобы разорвать и скинуть оковы. Но сделать он этого не сможет. Скульптура впервые до такой степени рассчитана у Микеланджело на обозрение с многих сторон. Ну, Давида, в принципе, можно смотреть с одной стороны или немного его обойдя. Вот эта дуга обхода, она невелика. Пьета то же самое позволяет обход, собственно, вообще не делать обхода. Она как бы даже требует фасового рассмотрения. Совсем другое дело здесь. Появляется совершенно новый мотив, который, если не требует кругового обхода, то, во всяком случае, требует очень значительного обхода. И каждый раз мы оказываемся перед лицом какого-то совершенно нового впечатления. То фигура паникает на путах, то, напротив, он выпрямляется, то он делает отчаянные движения. Очень выразительная постановка его головы, которая тоже находится в движении, только его тело само, его ноги, его руки, но обязательно его голова. Человек в борьбе за свое освобождение. Он показывает силу духа, а не только свою физическую мощь, что очень важно в понимании этого образа. Вот эта образная многозначность, привлечение пространства окружающего в качестве той среды, в которой мы начинаем лучше понимать и воспринимать эту скульптуру, это нечто новое в творчестве Микеланджело, ну, что мы увидим и в некоторых следующих его скульптурах. Следующий образ совсем другого плана. Это умирающий пленник. Ну, это как бы трагический финал той борьбы, свидетелями которой мы только что с вами были. Пленник не может победить свой плен, свое пленение, свою несвободу, и он умирает. Эта статуя, она сделана в пропорциях тела пленника более стройная. Он поражает нас вот такой своей одухотворенной какой-то особой красотой, тем, как он приемлет смерть. Он приемлет муки, страдания, все то, что выпадает ему после того, как он вынужден прекратить борьбу. Да, есть какое-то умиротворение смертью в этом образе. Лик этого юноши совершенно прекрасен. Его запрокинутая голова – это один из прекраснейших просто образов мировой пластики и вообще мирового искусства. Великолепный образ, созданный великим мастером. И опять нас при всей какой-то идеальности этих образов героических, нас поражает вот такая жизненность пластики тела. Когда мы внимательно рассматриваем эти фигуры, мы видим, что это живые люди. Конечно, это идеальный образ, и вместе с тем они поражают нас своей необыкновенной жизненностью. И, наверное, поэтому они такое производят на нас впечатление. И в той, и в другой скульптуре очень много значит фактор времени. Нужно время, чтобы увидеть все точки зрения, чтобы увидеть все аспекты. Не с одного раза мы постигаем эти фигуры. Микеланджело, опять-таки, пластически, как скульптор, требует от нас вот этого обхода. Может быть, умирающий пленник, его дуга обхода не так велика. Все-таки она тоже есть. И с разных точек зрения мы видим эту фигуру по-разному. Что это за тема такая? Почему появились эти умирающие и борющиеся рабы в памятнике, в гробнице, посвященной папе? Надо сказать, что программа вся целиком, она так много раз менялась и никогда не была зафиксирована настолько отчетливо и подробно в каком-то письме или документе, которые позволили бы нам правильно расшифровывать эти образы. Но говорят о том, что эти юноши – это завоеванные провинции Италии, или это искусство, которое утратили свободу после смерти Юлия II. Трудно комментировать вот эти дошедшие до нас соображения, высказанные разными людьми, поскольку их не подтверждают никакие слова самого скульптора. Да, наверное, это аллегорические образы. Но вы знаете, аллегория растворяется в жизненной правде, в жизненной красоте самих художественных образов. В конце концов, это действительно не важно. Важны вот эти люди и те действия, и то состояние, в котором они находятся. Есть еще один величественный и великолепный образ, который был сделан Микеланджело и дошел до нашего времени для гробницы Юлия II. Это его знаменитый великий Моисей. Одиночная фигура, которая включена сейчас в достаточно скромный ансамбль памятника Юлию II, который находится в церкви в Риме в Сан-Пьетро-ин-Винколи. Это фигура могучего старца. На голове у него как рожки такие возникают, это сияние, которое исходит из его головы. Он изображен в момент, когда, сжав скрижали законы, по которым должен жить народ, он требует подчинения этим законам народу, для которого он является пророком. Сейчас мы не понимаем и не знаем его места в ансамбле, где он должен был находиться. Ну, есть какие отдаленные какие-то сведения, что он должен был быть во втором этаже вот этого огромного ансамбля, задуманного Микеланджело. Трудно сейчас как-то оспоривать или, напротив, соглашаться с этим мнением. Я думаю, что более всего нас интересует сам образ Моисея. Вот здесь это тема борьбы, это тема сопротивления, тема могучей силы. И, наконец, просто мы бы сказали, тема народного вождя. Вот здесь действительно Моисей предстает в образе народного вождя. Она достигает какого-то гиперболического выражения. Надо сказать, что памятник по тому экстремальному состоянию, как бы мы сказали сейчас, в котором находится его герой, находится как бы на грани, вот вслед за которой может, ну, возникнуть даже, если хотите, какое-то антихудожественное впечатление. Но, конечно, Микеланджело удерживается на этой грани. Но что поражает Моисея, это та сила страстей, то, я бы сказала, величие его облика, та какая-то неистовость его намерения повести за собой свой народ. Поражает его грозный гнев, его устрашающий взгляд. Еще раз повторю, вот та ярость, то яростное состояние, в котором он находится, это предел выразительных средств, которые допустимы в художественном произведении. И тем не менее, это одно, конечно, из замечательных произведений Микеланджело, но здесь как бы это та высшая ступень, на которую он поднимается в создании образа борца, за какие-то идеалы, за те задачи, которые он перед собой ставит. Этот образ тоже, конечно, в достаточной степени идеален. Кстати говоря, это одна из статуй Микеланджело, которую он отполировал, ну, так же, как римскую пьету, до последней возможной степени. Ведь очень многие его вещи построены как раз на контрастах между обработанными частями мрамора, необработанными, обработанными наполовину, сильнее, шероховатыми или гладкими. Моисей, каждая его деталь, его фигуры отполирована до последнего предела. Микеланджело, как это ни странно, продолжал и дальше работать над памятником. Он сделал еще 4 фигуры рабов, он сделал другие, и ни один из них никуда, собственно говоря, не попал. Вот эти знаменитые фигуры рабов, они частично находятся в Академии художеств, частично во Флоренции, в так называемых садах Боболи. Это действительно прекрасные сады, которые находятся за галереей Пити. Но, в принципе, правильно говорить о трагедии гробницы Юлия II, которая стала к этому моменту и где-то просто и личной трагедией Микеланджело, потому что если иметь в виду уже годы, в которые он делал вот эти последние памятники для этой гробницы, это были годы, в которые и Флоренция, и Италия в целом, и Рим подверглись очень сильным изменениям.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.